Привет! С вами подкаст «Положительный заряд» о том, как жить более активно и здорово, без нудных советов и эзотерики. Сегодня немного необычный выпуск. Говорим не о наших привычках, а о привычках детей, а именно о детском сне. В этом выпуске беседуем с Ольгой Добровольской о том, зачем изучать детский сон, как родителям справляться с проблемами сна и что делать, если ребенку снятся кошмары.
Меня зовут Добровольская Ольга, я руковожу проектом Sleep Expert, и основной задачей проекта является налаживание сна. Наши клиенты — это детки от 0 до 3 лет. И, безусловно, помощь родителям. Наши родители приходят к нам, потому что у них не получается сделать так, чтобы ребенок спал. Не получается сделать так, чтобы он высыпался, просыпался в хорошем настроении. Это значит, что они сами не высыпаются. Поэтому мы помогаем и детям, и родителям.
Почему ученым, специалистам по сну вообще интересно заниматься детским сном? Чем он такой особенный?
Потому что у него есть очень прикладное значение. И это прикладное значение кружится в нескольких сферах сразу. Это касается и того, как дети развиваются, как они растут, как это влияет в целом на их здоровье, как быстро они поправляются, болеют, перестают болеть, как это отражается на их психическом здоровье. Сейчас большой фокус на этом в принципе. И, безусловно, это вопрос того, как функционирует семья. Потому что на сегодняшний день мы однозначно понимаем, что если в семье есть плохо спящий ребенок, то риск, например, развития постродовой депрессии у мамы подскакивает в десятки раз. Риск, к сожалению, разрыва в семье в первые 2-3 года, он тоже увеличивается, если ребенок плохо спит. И поэтому, конечно же, и системе здравоохранения, и социальным службам во всем мире интересно, выгодно, полезно, важно знать, что такое сон ребенка, из чего он складывается, чего от него можно ждать, можно ли на него как-то повлиять, как на него повлиять, если можно, как это сделать безопасно, быстро, эффективно, просто для того, чтобы не приходилось вовлекать узких специалистов в больших объемах, а родители могли бы это делать дома, самостоятельно, то, что называется, своими руками.
Расскажите про норму сна для детей разных возрастов. Сколько должны спать, как должны спать?
Норма сна — это такая расплывчатая штука, она многих родителей невротизирует, потому что кажется, что если мой ребенок в эту норму не вписался, то все, что-то у нас не так, и надо бежать, лечить, исправлять, что-то с этим делать. Поэтому мне, в принципе, хочется начать с того, что норма сама по себе — это такой ориентир, средняя температура по больнице, которая, безусловно, характерна для большинства детей в определенном возрасте. Но если вы в эту норму не вкладываетесь, особенно если вы там в нее не вкладываетесь плюс-минус час, плюс-минус -2, то это вполне может быть особенностью вашего индивидуального особенного режима или хронотипа, если вот прям совсем по-умному говорить. Поэтому первая норма не должна никого невротизировать, это просто какой-то ориентир, на который мы поглядываем одним глазом, а вот вторым глазом, а лучше двумя, мы параллельно смотрим на ребенка. Если ребенок чувствует себя хорошо, если он просыпается с улыбкой, засыпает легко, спит хорошо всю ночь и не вписывается при этом в норме, спит очень мало или спит очень много, то мы почти всегда говорим, что все в порядке, не смотрите на норму, смотрите на ребенка. С этого очень важно начать, на этом сфокусироваться, потому что иначе потом цифры, они загоняют родителей какие-то волнения, переживания, которых мы как раз хотим их уберечь. Что касается цифр, первые несколько лет жизни, если мы говорим о детях старше 4 месяцев, то мы знаем, что норма ночного сна составляет 11-12 часов. Плюс-минус час-два допустимо, но 11-12 часов — это то, что мы ждем от ребенка, начиная с 4 месяцев до 5, а иногда до 7 лет, в зависимости от того, как ребенок спит днем. А вот количество дневного сна меняется очень сильно, и меняется оно в первый год буквально помесячно. Например, для ребенка в 6 месяцев мы ждем порядка 4 часов дневного сна. А к 9 часам эта норма сократится до 3. Где-то в год она так и останется в 3, но она уже будет перераспределена для многих детей уже в один какой-то отрезок. И помним, что норма — это не только общее количество часов сна, но и то, как они распределяются, особенно если у ребенка все еще есть дневной сон, и какие есть интервалы между этими периодами отдыха. Поэтому таблиц с нормами очень много, их много в открытом доступе, их можно погуглить. Они будут отличаться от специалиста к специалисту, но не очень сильно. То есть там критической такой большой разницы нет. Поэтому нельзя сказать, вот эта норма правильная, это неправильная. Важно взять среднюю и посмотреть на то, насколько она применима к ребенку. Главный ориентир — насколько хорошо себя чувствует ребенок, а не то, сколько цифр вам выдал трекер в вашем приложении или там в вашем дневнике сна, который вы можете записывать, и многие мамы так делают, так можно, это важный шаг, но не надо только на эти цифры опираться.
Да, понятно. Как гарантированно уложить ребенка спать? Вот такой вопрос. Что делать?
Что делать? Ой, сколько всего нужно сделать или, может быть, не делать. Нужно понимать, где есть сложности. В первую очередь, если вот большими мазками смотрим на всех детей, да, потому что, ну, ребенок от ребенка будет отличаться, и возраст будет во многом влиять. Но первое, что мы должны зарубить на носу, или уж я не знаю, как лучше сказать, но вот прям выделить. Ребенок должен спать в условиях, которые помогают ему спать, а не заставляют его преодолевать какие-то сложности. Что я здесь имею в виду? Ребенок должен спать в темноте. Ребенок должен спать либо в тишине, либо в сопровождении белого шума, если вокруг есть какие-то бытовые шумы, которые будут его отвлекать и развлекать. Температура должна быть прохладной. Для того, чтобы мы заснули, температура тела человеческая, она падает. И если у вас в комнате 30 градусов, то опустить эту температуру тела очень сложно. Сделайте прохладно. Сейчас, когда мы двигаемся в сторону отопительного сезона, вопрос влажности становится очень актуальным. Влажность порядка 50% помогает дышать спокойно, ровно и легко. Естественно, тогда и засыпать тоже. Если ребенок переутомлен, вот есть такая ошибочная идея, что для того, чтобы ребенок хорошо спал, надо его загонять, поиграть, погулять, потискать, потурзучить, не покормить, утомить, искупать так вот прям в контрастном душе. Это будет правдой для детей там, после 3-4 лет. Но до этого возраста переутомленный ребенок не уснет, ему будет очень тяжело. Поэтому следите за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. И к прошлому вопросу, да, здесь немножко помогут и нормы времени бодрствования, и нормы сна, на которые можно ориентироваться для того, чтобы нащупать свою индивидуальную норму. Нужно смотреть на то, что помогает ребенку уснуть. Некоторым детям важно, чтобы мама посидела, и если это недолго и не сложно, почему бы и нет, ничего здесь ужасного нет. Некоторым детям обязательно нужно качание, кормление, присутствие взрослого на протяжении всего сна. И это может быть утомительным, и тогда нужно посмотреть на то, как мы можем эти привычки менять. Эти привычки меняются вполне себе легко, быстро, это несложные процессы, но это все зависит уже от предпочтений семьи. Для более старших детей очень большую роль играет эмоциональный фон. Здесь уже усталость может быть не только физической, но и эмоциональный накал тоже будет играть роль. Если в семье проходят какие-то большие изменения, ну не дай бог развод, гибель кого-то из близких родственников, рождение младшего ребенка тоже будет хоть и позитивным, но стрессом в жизни ребенка. Мы должны это учитывать, помогать ребенку расслабиться, уделять ему дополнительное время, разговаривать с ним о сложных темах и вопросах. Не обязательно в связке со сном прямо перед сном. Хотя для многих семей это самое оптимальное время поговорить и уделить время, неразделенное такое внимание создать. Этот эмоциональный накал будет спадать, и ребенку будет засыпать легче.
Следующий вопрос. Что делать, если ребенку снятся кошмары, если он плохо спит, может быть, даже кричит во сне, плачет во сне?
Во-первых, нужно понимать возраст этого ребенка. Очень часто, плач во сне, крик во сне, какой-то беспокойный сон, мы сразу же приписываем кошмарам и не смотрим никуда дальше. Но в реальности причин может быть гораздо больше. Какие могут быть причины? Первое, что мне хочется сказать, ребенок до 2 лет кошмаров в том формате, в том виде, в котором мы их понимаем, кошмаров не видит. Почему? Потому что нет образного мышления. Что такое кошмар? Это способность создать образ, испугаться этого образа, вообще как-то его себе нафантазировать. Пока нет образного мышления, пока нет речи, способности видеть кошмары нет. Что может быть характерно для таких маленьких детей, вот если они просыпаются с плачем, если они иногда не просыпаются, они плачут во сне, это как раз-таки влияние избыточной активности, избыточного переутомления в течение дня. Если ребенка уложили слишком поздно, если он бодрствовал слишком долго, если было слишком много активности, то тогда мы рискуем увидеть перерабатывание вот этих впечатлений в ночи. Поэтому для детей до 2 лет очень важно наблюдать и соблюдать как раз-таки режим сна и бодрствования в его корректном физиологичном возрастном ритме. Для детей после 2 лет кошмары действительно могут быть, а могут и не быть. Потому что здесь в ряде случаев дети будут приходить к родителям. Ну вот проснулся ребенок, мы все иногда просыпаемся по ночам, это нормально. Ну вот проснулся, не смог сразу уснуть. Он приходит к родителям в кровать. И мама или папа, кто-то там просыпается: «Сынок, что случилось? Ты чего ко мне пришел? Тебе что-то страшное приснилось, да? Вот та собака ужасная, которую мы увидели сегодня днем». И мы подсказали ребенку такую нормальную причину, вполне себе адекватную, по которой можно прийти, всех разбудить, получить дополнительную плюшечку в виде внимания, ласки, вот какого-то такого тепла, которое, опять же, сложно выделить в течение дня. И ребенок такой соглашается: «Да, да, кошмар приснился, собака была, давайте, что-нибудь делайте». На самом деле, если ребенку приснился плохой сон, он уже обязательно вам об этом расскажет, без подсказок. То есть, если к вам пришел ребенок среди ночи, вы переживаете, что ему снятся кошмары, спросите, что случилось, и сделайте паузу. И дальше ребенок уже в меру своих вербальных особенностей, возможностей, сможет вам сказать, что ему что-то приснилось. Если он не говорит ничего, если он просто, ну вот я проснулся, но это вопрос не кошмар. И все-таки, если кошмары снятся, тогда есть смысл посмотреть, опять же, что это за кошмары, о чем они снятся. Чаще всего это избыток впечатлений, избыток эмоций, избыток нагрузки. И тогда мы либо корректируем физическую нагрузку, либо мы корректируем эмоциональный фон, в том числе через проговаривание. Не в ночи, понятное дело, в ночи ребенку нужно помочь уснуть дальше, но в течение дня мы проговариваем, есть терапия песочными играми, терапия сказкотерапия, если это прямо проблема, которая ребенка преследует снова и снова, но так бывает исключительно редко. Еще одна редкая проблема, которая тоже часто спутывается с кошмарами, это так называемая тема парасомнии. Это нарушения сна, они не являются патологией, их не нужно лечить, но выглядят они очень страшно. Когда ребенок, не просыпаясь или просыпаясь, но не видя ничего вокруг себя, родители очень часто говорят: «Взгляд стеклянный, меня не узнает, не видит», начинает кричать, биться, метаться и ведет себя, прямо скажем, неадекватно. Раньше с таких детей бесов изгоняли. Эта ситуация происходит тогда, когда две половинки мозга находятся в разных состояниях. Одна пытается уснуть поглубже, а другая пытается проснуться. И вот этот вот диссонанс, вот этот конфликт, он приводит к тому, что ребенок мечется во сне, может кричать страшные вещи: «Не трожь меня, не бей меня, отпусти меня, мне страшно, мне больно». Если это говорящий ребенок, если это не говорящий ребенок, он просто будет рыдать, просто очень сильно, он будет метаться из стороны в сторону. Ваша задача не будить такого ребенка. Ваша задача направить его, можно в туалет попробовать, очень часто туалет триггерит вот это состояние, и уложить. Да, не включать свет, не пытаться его раструсить, кричать: «Сынок, дочь, давай, проснись, это я, мама». Да, ребенок в конце концов просыпается, видит перекошенное от ужаса лицо мамы и думает: «Господи, что случилось?» Дети не помнят таких состояний к утру. Если вы спросите там ребенок: «А что вообще это, вот это было ночью?» Ребенок скажет: «А что было ночью? Я спал всю ночь». Он вообще не вспомнит этого состояния. И это главная характеристика того, что у ребенка как раз-таки происходит приступ парасомнии. Это условно-наследственное. Очень часто родители этих детей говорят во сне, иногда ходят во сне, и постепенно это пройдет. Опять же, это запускается излишним переутомлением. Вот видите, как важно, чтобы режим был соответствующий потребностям и способностям, ограничениям вот конкретного ребенка. Как только ребенок переутомляется, он спит плохо. Проявляется это плохо по-разному, но спит плохо. Основная задача — сделать так, чтобы ребенок был в безопасности. Если это взрослый малыш 5-7 лет, старше, в подростковом возрасте, в пубертате очень часто эти состояния обостряются. Наша задача сделать так, чтобы ребенок не ударился, чтобы у него не было простого доступа к лестницам, чтобы он не мог выбежать там в открытое окно, в открытую дверь. Но это все, что мы можем сделать, и помочь ему быстрее уснуть. Темнота, ласковый тихий голос, аккуратное направление в сторону кровати. Этот приступ оживёт сам себя. Для тех, кто наблюдает это в сознании, это выглядит очень страшно, очень бурно. Но в реальности здесь нет ничего патологического и ничего такого травмирующего. Если вам совсем страшно, сходите к неврологу, исключите эпилептическую активность. Это единственный момент, который можно пытаться как-то отконтролировать. Но это исключительно редкий случай, когда эти вещи совмещены.
Очень действительно страшно. А это не то, что называется сонный паралич?
Сонный паралич — это немножечко другое. Сонный паралич — это когда человек просыпается, то есть он уже не спит, но при этом он не может шевельнуться. Такое состояние возникает только после сна. Оно, слава богу, очень краткосрочное. Оно пугает как раз самого человека. То есть если парасомнии пугают тех, кто это видит, ибо сам человек этого не помнит, не ощущает, и он, в общем-то, не в курсе, как это происходит, то человек, проживающий сонный паралич, он, конечно же, пугает. Ну, представьте, вы проснулись, и вы понимаете, что вы можете шевелить только глазами. через несколько минут это проходит. Что запускает сонный паралич? Опять же, бешеный дефицит сна в первую очередь. В этом есть генетическая предрасположенность. Не у всех у нас депривация сна будет выливаться вот в такие какие-то резкие состояния, но так или иначе отсутствие нормального режима сна и бодрствования могут запускать такие состояния, если вы к ним склонны.
Давайте вернемся немножечко к сну совсем маленьких детей. Мне стало интересно, вы сказали, что маленькие дети не видят кошмаров. А что тогда видят маленькие дети, ну прям совсем младенцы, во сне? Они ничего не видят? У них есть какие-то образы? Может, они видят маму? Что происходит?
Ученые до сих пор пытаются выяснить, на самом деле, что происходит. Видят ли дети сны, какие сны они видят, что они вообще могут видеть. И на сегодняшний день такая общая идея, с которой соглашается большинство исследователей, звучит так, что дети видят сны еще внутриутробно. Но то, как они это видят, естественно, отличается от того, как это видим мы. Потому что мы с вами видим картинки, истории, сюжеты. А нерожденный ребенок и даже младенец все еще не обладает таким запасом опыта, который можно было бы транслировать в визуальный ряд какой-то в картинке. То есть они видят запахи, ощущения, звуки. Вот это то, из чего состоит сон младенца очень раннего и внутриутробного ребеночка. По мере того, как этот опыт накапливается, по мере того, как ребенок видит все больше людей, событий, предметов, объектов, они, конечно же, будут появляться в его снах, но это случается несколько позже.
Теперь у меня вопрос, который мы уже частично затронули. Насколько важна организация пространства в спальне? Насколько важно то, на чем спит ребенок?
Очень важно. Причем в разном возрасте причины этой важности разные, но нет такого момента, где ой, да все равно, хоть на полу, на коврике. Дело в том, что еще раз, сон, особенно для детей плохо спящих, для детей чувствительных, должен быть организован в тех условиях, в которых ребенок будет спать. Не нужно ставить перед собой задачу научить ребенка спать где угодно и как угодно, особенно если у него в принципе не получается. Это все равно, что пытаться научить аллергика есть клубнику и шоколад без последствий путем напихивания его клубникой и шоколадом. Так это не работает. Поэтому, когда мы организуем детское спальное место, мы должны внимательно к этому относиться. В первый год жизни организация детского спального места имеет жизненное значение. Почему? Потому что, к сожалению, существует такая штука, которая называется синдром внезапной младенческой смерти, когда абсолютно здоровый ребенок засыпает и не просыпается. И самыми большими факторами риска здесь является место для сна. Если ребенок спит на диване, в подушках, в окружении мягких бортиков, мягких игрушек, то риск того, что ребенок повернется и задохнется, уткнувшись носиком вот в эти мягкие поверхности, он очень-очень высок. Опять же, риск того, что матрас будет слишком мягким, да, какая-то перинка, из которой он не сможет вывернуться и дышать как следует, подсказывает нам, что ребенок должен спать на условно жестком матрасе в очень скучной кровати, в которой нет бортиков, нет балдахинов, нет мягких игрушек, нет одеял, нет подушек. Ничего из этого младенцу не нужно. Ребенку нужна безопасная кроватка, упругая, плотная, с новым матрасом, с гипоаллергенным покрытием. Именно в таких состояниях ребенок спит максимально безопасно. С возрастом появляются другие риски и другие факторы, которые мы должны учитывать. Например, ребенок, который уже стоит, детки встают на ножки в возрасте там, кто-то с 7 до 10 месяцев, этот момент чудесный случается. Наличие, например, бортиков, объемных игрушек или подушек в кроватке становится таким трамплином, ступенечкой, которые могут спровоцировать выпадение из кроватки. Почему? Потому что голова ребенка, она пропорционально больше и тяжелее, чем все остальное тело. Пропорции у ребенка отличаются от пропорций взрослого. И, соответственно, если ребенок чуть-чуть встает на возвышение внутри кроватки и наклоняется над ее бортиком, соответственно, он выпадает, и риск травматизации головы здесь достаточно высокий. Больше того, для деток постарше в 2 годика, в 3, вот уже более такие сознательные, включенные человечки. Им важно, чтобы они спали в спокойной спальне. Что значит спокойная спальня? Не нужно, чтобы в спальне были огоньки, проекторы, какие-то яркие игрушки, я уж не знаю, не дай бог, гаджеты какие-то, которые будут отвлекать и развлекать ребенка. Потому что эти дети — это как раз-таки те малыши, которых очень легко возбудить, если мы говорим о нервной системе, и очень сложно затормозить, очень сложно остановить и замедлить, и, естественно, уложить спать. Поэтому для таких малышей мы создаем спокойную и снова скучную спальню — все игровые принадлежности, все игровые атрибуты на время сна должны быть убраны, если не вынесены в соседнюю комнату.
С какими проблемами к вам чаще всего приходят родители? С какими проблемами их детей?
Самые частые проблемы звучат, как мой ребенок слишком часто просыпается ночью. И дальше за кормлением, за качанием, за тем, чтобы ему поправили соску, одеялко, все что угодно. Мой ребенок очень сложно засыпает, то есть уходит не то, что там 20-30 минут, до нескольких часов на то, чтобы ребенка уложить. Мой ребенок плохо спит днем, да, когда мы сталкиваемся с проблемой того, что ребенок 40 минут проспал, и все, больше не может. Хочет, но не может, плачет. Вот видно, что он не выспался, но у него не получается. Что мой ребенок не хочет спать в отдельной кроватке, а я уже устала и не могу больше спать вместе с ним. Мы не помещаемся, нам неудобно, все что угодно. Это вот основные такие кластеры сложностей, с которыми мы работаем. Есть, конечно же, уникальные какие-то вопросы. Ну, например, мама может прийти. У нас были такие случаи, когда ребенок переходит на странное количество снов, например. Ребенок в 2 года все еще спит 2 сна. И нужно разобраться, нормально, ненормально, почему так происходит. Или у ребенка каким-то образом формируется совершенно не детский режим, где он укладывается спать в 3-4 утра и, естественно, спит до 2 дня, и никак не получается этот режим перевернуть. Но это более редкие вопросы, это такие частные темы, с которыми мы тоже помогаем, но они случаются не так часто, не так регулярно, как то, что я перечислила в начале.
А как вы решаете эти самые частые случаи?
На самом деле здесь достаточно простой алгоритм, и мы много о нем пишем, и у нас есть ряд программ, в которых мы работаем, но шаги, они всегда одни и те же. Мы работаем над гигиеной сна, она включает в себя и условия сна, да, где ребенок спит. Мы работаем над режимом, не тем, который подходит родителям, не тем, в который вписываются секции старшего ребенка или, не знаю, там, возвращение папы с работы, а тем режимом, который физиологически подходит вот этому ребенку в этот момент, в его возрасте. Мы создаем систему ритуалов, таких сигналов, которые подсказывают, что ага, раз мы там начали петь колыбельную, зашторили окна, значит, мы точно собираемся укладываться. И дальше, если есть так называемая ассоциация на сон, то есть привычка, которая мешает ребенку засыпать легко, быстро и спать целостно, то мы меняем эту привычку, подключая одну из методик. Методик на сегодняшний день несколько, они могут быть чуть более медленными, чуть более быстрыми, и выбор методики уже, безусловно, основывается на предпочтениях и задачах каждой отдельной семьи.
И последний вопрос у меня, мы его тоже немножко затронули, но хотелось бы точно получить все рекомендации. Чему нужно научить ребенка о гигиене сна?
Все зависит от возраста ребенка, которого мы учим. Во-первых, смотрите, гигиена сна — это такая штука, которую мы даже не сильно учим, а с первых дней организовываем. Нельзя научить человека важности того, что важно чистить зубы или купаться каждый день, если вы сами этого никогда не делали и не показывали. То есть всегда начинаем с себя и с того, как у нас это заведено в семье. Поэтому базовые правила, что сон у нас случается примерно в одно и то же время, что сон — это приоритет. Вот эти все истории. Сейчас еще один сериал посмотрю, вот буквально последняя серия, и все, и пойду спать. Дети очень быстро это подхватывают и понимают, что, о, ну, родители тоже как-то вот они все время не выспавшиеся. Почему они все время не выспавшиеся? Да потому что там папа сериал допоздна смотрел, а мама в Инстаграме зависла. И понятно, что было принято решение, что сон — это не важно. Поэтому в первую очередь, конечно же, мы моделируем. Для маленьких детей мы создаем гигиену сна через соблюдение условий сна, соблюдение режима, соответствующего потребностям ребенка. Когда ребенок становится постарше, вот начиная уже с года полутора, мы можем объяснять ребенку, зачем ему нужен сон. То есть мы создаем внутреннюю мотивацию, когда ребенок понимает ценность сна. Иначе мы с вами бесконечно будем бороться с историей: да, я не хочу спать. Ребенок прям спотыкается, уже падает с ног от усталости. Не хочу спать. Ни один ребенок в здравом уме спать не пойдет, ему некогда. У него куча дел и куча задач. Поэтому он должен понимать, зачем он спит. Я знаю, что дети там наших консультантов и мои собственные дети буквально в 2 года очень четко говорили: я иду в кроватку, потому что это моя зарядка. Я сейчас на ней полежу, заряжусь, и оттуда я уже смогу бегать, прыгать, становиться сильнее, бодрее, веселее, все что угодно. Очень важно показывать детям влияние недостатка сна на их состояние, на их организм. Например, когда они просыпаются после короткого сна или не выспавшиеся, показывать: смотри, твои глазки грустят, твои ножки не хотят бегать, ты устал. Почему ты устал? Потому что сна было мало. мало. В следующий раз мы попробуем поспать подольше, и тогда тебе будет легче, ты сможешь веселее играть. Это важно. Для маленьких детей очень важно расти. И это правда, наши мамы не врали нам, когда говорили, что во сне мы растем. Мы во сне не только растем, но и становимся здоровее, потому что именно во сне вырабатываются гормоны роста, именно во сне вырабатываются гормоны, которые позволяют нам заживлять какие-то ранки, какие-то поломки, даже маленькие, уж не говоря о больших в нашем организме. И об этом тоже ребенку очень важно рассказать достаточно рано, чтобы они понимали, что происходит, когда они спят. Когда они спят, это не просто потеря времени. Да, это время на восстановление, на рост, на развитие, на память. Масса исследований говорят о том, что дети и взрослые, кстати, тоже, которые поспали после того, как выучили какой-то новый для себя материал, они усваивают эту информацию в разы лучше, чем те, кто не поспали. Поэтому такой вот лайфхак для тех, кто готовится к каким-то крупным изменениям. Учите перед сном и идите спать после этого. Это правда очень сильно помогает запомнить. Не надо под подушку класть учебник. Достаточно просто прочитать то, что вам нужно выучить, и отправиться спать. Когда у ребенка будет понимание внутренней ценности сна, не команды маминой «пора спать», да, не папиного громогласного указа, что все, все свет выключили и замолчали, тогда ребенок будет относиться ко сну с большим вниманием, пониманием и с большей охотой отправляться спать.
Хорошо, мне кажется, что это идеальный конец нашего подкаста. Как раз вы дали все нужные советы. Спасибо большое, Ольга, за то, что пришли к нам, за то, что рассказали им очень много полезного.
Это был подкаст «Положительный заряд» с нашей гостьей Ольгой Добровольской. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и, конечно, ждите новый выпуск. Пока!